Когда Саша, войдя в хату Андреевича, взглянул на лица заговорщиков, ему показалось, что все так же счастливы, как он. Хата прибрана, пол выметен, скамьи и стекла на окнах вымыты, стол накрыт чистую белую скатертью, на столе не сальные, а восковые свечи, в ярко вычищенных медных подсвечниках старинное масонское Евангелие в переплете малинового бархата и обнаженная шпага. Когда-то славяне клялись на шпаге и Евангелие. Андреевич не знал, как будет сегодня, и на всякий случай приготовил. На майоре Спиридове был парадный мундир с орденами, а на секретаре Иванове новый круглый темно-вишневый фрак с белым кисейным галстуком. От вербного херувима бесчастного пахло бердичевским парижским ландышем. У Кузьмина волосы по обыкновению торчали копною, но видно было, что он их пытался пригладить. «Милая Настасьюшка, ежик причесанный», — думал Саша с нежностью. Говорили в полголоса, как в церкви перед обеднею, двигались медленно и неловко застенчиво, старались не смотреть друг другу в глаза, стыдились чего-то, не знали, что надо делать, и на лицах была тихая торжественность, как у детей в большие праздники. Черта, разделяющая два общества, сгладилась, как будто всех соединил какой-то новый заговор, более страшный и таинственный. Все были в сборе. Только Артамон Захарыч да капитан Пыхачев не пришли. А полковник Тизенгаузен пришел, но объявил, что клясться не будет. Никакой клятвы не нужно. Если необходимо начать, я начну и без клятвы. В Евангелии сказано «не клянитесь вовсе». Ему не возражали, а только попросили уйти. — Я никому, господа, мешать не намерен. Сделайте одолжение. Это значило, если вам угодно валять дураков, валяйте. — Уходите, уходите, — говорил Сухинов тихо, но так решительно, что тот посмотрел на него с удивлением, хотел что-то сказать, но только пожал плечами, усмехнулся брезгливо, встал и вышел. Сергей Муравьев сидел, опустив голову на руку и закрыв глаза. Когда Тизенгаузен ушел, он вдруг поднял голову и посмотрел на Голицына молча, как будто спрашивал, хорошо ли все это. — Хорошо, — ответил Голицын тоже молча, взглядом. Бестужев что-то писал на листках, грыз ногти, хмурился и рошил волосы. Должно быть, к речи готовился. — Ну что ж, господа, начинать пора, — сказал кто-то. Бестужев перебрал листки свои в последний раз. Встал и начал. Век славы военной с Наполеоном кончился. Теперь настало время освобождения народов. И неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне отечественной, русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеонова, не свергнут собственного ига и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдет о спасении Отечества, счастливое преобразование коего? Не то, чувствовал он, и, не глядя на лица слушателей, знал, что и они это чувствуют. Стыдно, страшно. Неужели Тизенгаузен прав? Вдруг забыл, что хотел сказать. Остановился и продолжал читать по бумажке. Взгляните на народ, как он угнетен. Торговля упала, промышленности нет. Бедность до того доходит, что нечем платить не только подати, но даже недоимки, войско ропщет. При сих обстоятельствах нетрудно было нашему обществу прийти в состояние грозное и могущественное. Скоро восприимет оно свои действия, освободит Россию и, быть может, целую Европу. Порывы всех народов удерживает русская армия. Коль скоро она провозгласит свободу, все народы подымутся. Не то. Не то. робел, глупел, проваливался, как плохой актер на сцене или ученик на экзамене. Бросил бумажку, взмахнул руками, как утопающий, и воскликнул: «На будущий год всему конец. Самовластие падет, Россия избавится от рабства, и Бог нам поможет». «Бог нам поможет», — сказал нечаянно, почти бессознательно, но когда сказал, почувствовал, что это то самое. «Бог нам поможет, поможет Бог», — повторили все и сразу встали, как будто вдруг поняли, что надо делать. И Бестужев понял. Расстегнул мундир и начал снимать с шеи образ. Руки его так тряслись, что он долго не мог справиться. Стоявший рядом секретарь Иванов помог ему. Бестужев взглянул на темный лик в золотом окладе, лик всех скорбящих матери. И вспомнилось ему лицо его старушки-матери, вспомнилось, как она звала его к себе, умирая. Что-то подступило к горлу его, и он долго не мог говорить. Наконец произнес: «Клянусь». «Господи, Господи, клянусь умереть за свободу!» Хотел еще что-то сказать. «Россия — матерь! Всех скорбящих — матерь!» Начал и не кончил, заплакал, перекрестился, поцеловал образ и передал его Иванову. Образ переходил из рук в руки, и все клялись. Многие приготовили клятвы, но в последнюю минуту забыли их. Так же, как Бестужев, начинали и не кончали, бормотали невнятно, косноязычно: «Клянусь любить Отечество паче всего. Клянусь вспомоществовать вам, друзья мои, от этой святой для меня минуты. Клянусь быть всегда добродетельным», — пролепетал Саша с рыданием. «Клянусь, свобода или смерть», — сказал Кузьмин, и по лицу его было видно, что, как он сказал, так и будет. А когда очередь дошла до Борисова, что-то промелькнуло в лице его, что напомнило Голицыну разговор их в Васильковской пасеке. «Скажешь, и все пропадет». Не крестясь и не целуя образа, он передал его соседу, взял со стола обнаженную шпагу, поцеловал ее и произнес клятву славян: «Клянусь посвятить последний вздох свободе. Если же нарушу клятву, то оружие сие да обратится острием в сердце мое». «Сохрани, спаси, помилуй, Матерь Пречистая», — повторил Голицын слова умирающей Софьи. «Да будет един царь на небеси и на земли, Иисус Христос», — проговорил Сергей Муравьев слова катехизиса. Клятвы смешивали с возгласами: «Да здравствует Конституция! Да здравствует Республика! Да погибнет развлечение сословий! Да погибнет тиран!» И все эти возгласы кончались одним: «Умереть, умереть за свободу!»